Добрый вечер еще раз.
Да, добрый вечер. Я хотела сказать, что сегодняшний урок мы ждали весь этот цикл. Вообще ради этого урока, мне кажется, весь цикл был задуман, но потом мы поняли, что нужно очень много сделать, прийти к этому уроку. И вот сегодня настал этот день.
Окей. Я думаю, что мы говорили до сих пор об очень многих важных вещах. И сегодняшняя наша тема – это плохие отношения с взрослыми детьми, когда сегодня модно говорить о токсичных родителях, токсичных детях. Я думаю, что я буду говорить о токсичных отношениях. Потому что я думаю, что родители, что дети, они люди с достоинствами и недостатками, и говорить про них, что они токсичные, нечестно. Значит, одна из самых болезненных ситуаций, которые только могут быть, это когда взрослые люди возвращаются, я бы сказала, в детство и начинают предъявлять претензии не молодым родителям, а вот вы нас неправильно растили, вы нехорошо себя вели, вы делали то не так, это не так. И ладно бы это были только претензии, тоже, конечно, очень неприятно, но чаще всего начинается, что родители обязаны дать некую компенсацию за то, что было. То есть, вот мне в детстве, в юности не додали, вот теперь просите прощения и компенсируйте, и додавайте. Так вот, во-первых, откуда берется такое поведение? Я вполне готова поверить любому человеку, что у него есть какие-то претензии из его детства к его родителям. И, между прочим, у меня сильное подозрение, что и у детей этих родителей, которые к своим приходят с претензиями, тоже будут претензии к ним. Потому что еще не родился тот идеальный родитель, который не допускает никаких ошибок в поведении, в воспитании и так далее. Но все мы с этими ошибками родительскими растем. Но есть люди, которым очень удобно, психологически удобно, все свои проблемы взрослой жизни валить на то, что им сделали родители в детстве. В детстве, в юношестве. Вот вы мне не давали, не позволяли, не оберегали, не помогали. Список длинный. И вот из-за этого в моей жизни не получилось то, сё, пятое, десятое. То есть вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свои жизненные проблемы, они есть у любого человека, мы ищем, на кого бы их можно было свалить, и родители превращаются в мальчиков для битья. Теперь я допускаю, что мне очень многие люди скажут: а что вы знаете о моем детстве? Оно действительно было ужасно. Я полностью готова поверить. Не проверяя, вполне может быть, что детство было ужасно. Господа, детство осталось позади. Сегодня мы взрослые люди. А раз мы взрослые люди, то чего мы теперь хотим? Чтобы родители вернулись в прошлое и там изменились? Ведь было бы очень хорошо, но, к сожалению, нет второго шанса. Невозможно изменить прошлое. Мы хотим требовать компенсации. Кто сказал, что родители могут компенсировать? И мы хотим, чтобы признались и попросили прощения, но ведь есть и точка зрения родителей. То есть, я думаю, что если мы посадим друг напротив друга родителей и детей, у которых есть претензии, то большинство родителей скажут: послушайте, была жизнь со всеми ее обстоятельствами. У меня недавно был разговор с такой женщиной, которая сказала: да, сегодня, когда я человек, который сделал чуву и узнал очень много о том, как религиозные люди воспитывают своих детей, я понимаю, что я по жизни допустила ошибки. Окей, так что я могу теперь сделать с теми ошибками? Прощения я попросила, а то, что мне говорят, это нельзя простить, вот это уже переходит всякие. И давайте скажем так. Я начну с самого простого. Не были любящие, замечательные родители, не давали того, что дети считают, что им было положено, наказывали несправедливо, недостаточно заботились. На самом первом этапе заповедь почитания родителей к этому вообще не имеет ни малейшего отношения, потому что мы обязаны почитать родителей не за те хорошие вещи, которые они нам делают, а за то, что они нам дали жизнь. Так? И жизнь они нам дали, даже если они потом воспитывали неправильно и допускали очень много ошибок. Так вот, я всегда предлагаю посмотреть внимательно на скрижали. Заповедь почитать родителей находится в скрижали, в которой заповеди не между человеком и ближним, а между человеком и Всевышним. То есть родители участвовали в процессе создания жизни, и поэтому мы обязаны их почитать. Я очень много говорила и в этой серии, и в при других обстоятельствах, и в ответах своих на Толдот Йешуа пишу. Почитать родителей – это не значит любить их, это не значит быть с ними близкими. Галаха очень четко формулирует, что такое почитать родителей. Повторяю в двух словах, хотя уже говорено неоднократно. Проявлять к ним внешние признаки уважения, то есть уважительный разговор без криков, без унизительных высказываний. И помогать им, если они в этой помощи нуждаются. Поэтому там, где я слышу от людей, что общение с родителями им не здорово, И они все время доходят до постоянных конфликтов. Им вмешиваются в жизнь. Их учат, как жить. Я всегда говорю людям, держитесь подальше. И в этом нет нарушения почитания родителей. Но унижать родителей, оскорблять родителей, говорить им, вот вы были плохие, недостойные родители, вы такие, вы сякие. Это четко и ясно нарушение заповеди почитания родителей. Кстати, я больше того скажу. Если у людей в мозгах такие мысли, но они всеми силами воздерживаются их не высказывать и говорят с родителями в уважительной форме, то уже и этого вполне достаточно. И за мысли нас Всевышний не наказывает и не требует от нас, чтобы мы думали в определенной форме, но вести себя мы обязаны в определенной форме. Это на самом простом аллахическом уровне. Дети, которые хамят родителям, а есть немало таких, которые начинают внушать родителям, да кто ты вообще, и что ты себе позволял, и ты такой, и ты сякой, или такая-сякая. И я очень мягко говорю, потому что можно кричать, ты мне не мать, ты мне не отец, ты вообще враг рода человеческого, не заслуживаешь ни малейшего уважения, и я с тобой разговаривать не хочу. Это все хамство, запрещенное в поведении с родителями. Повторяю, стараться свести общение к минимуму, не нарываться на ссоры и скандалы, проглотить свои обиды, сказать: папа, мама, мы на эту тему уже разговаривали, не будем повторяться. Это все норма, можно и не является нарушением Аллахи. Теперь второй этап. Я по-прежнему говорю к детям, а потом буду говорить к родителям. То есть к взрослым детям, не к маленьким. Я думаю, что от того, что мы смотрим на родителей через такие очки, то есть плохие, нелюбящие, все, что хотите, длинный список составьте, мы отравляем жизнь самим себе. В каком плане? Каждый из нас, он 50% несет в себе от своего отца, а другие 50% от своей матери. Поэтому, если мои родители плохие, то и во мне есть что-то плохое. И я сам с собой не умею примириться и не умею себя уважать. Когда мы не проявляем уважение к родителям, мы не уважаем себя. Теперь, иногда единственный необходимый способ для того, чтобы посмотреть на человека по-другому, это сказать: да, он просто болен. У него зависимость, у него какие-то психологические проблемы, он не виноват в том, что он себя так вел со мной, с моими братьями и сестрами и так далее. Более того, я думаю, что есть очень много оправданий, которые я могу привести себе. И утешить свою детскую боль, которая никогда не зажила. Если я говорю себе, обстоятельства жизни были очень непростые. Вырастить, поднять физически было, платить за все, доставать все необходимое, обеспечивать возможность материально жить более-менее нормально, обеспечивать возможность учиться. Все это было очень сложно, и этим были заняты, и в это были погружены, и не оставалось ни времени, ни духовных сил на близость, на понимание, на желание поговорить, на желание провести время вместе. Я не говорю, что это было правильное поведение, но как взрослый человек я его для себя могу понять. Может быть, не принять, но, по крайней мере, понять. А тогда гораздо легче простить. А если я не могу найти такие обстоятельства, то надо помнить, что и вся воспитательная система была совершенно другая. Внушались вещи очень противоположные тому, что сегодня говорят. Заставить ребенка насилием вести себя правильно было общепринятой нормой. Часть норм были нездоровые, ненормальные, но они были нормами, и человек, который не получил другого воспитания, вообще не понимал, что можно себя как-то вести по-другому, думать по-другому и так далее. Так вот, если мы обо всех этих вещах задумаемся, нам будет легче простить и принять как день. А теперь я хочу говорить к родителям, с которыми дети обращаются грубо, а иногда и по-хамски, отдаляются, уходят, не желают выходить на контакт. А если есть контакт, то он крайне болезненный и неприятный. И несколько вещей. Первое. Я думаю, что теперь, когда дети выросли, мы можем себе позволить проанализировать наши отношения. И если все-таки после этого анализа, не для того, чтобы вызвать у себя Угрызение совести вообще никак и ни в чем не помогает. А вот для того, чтобы попробовать наладить отношения с детьми, если мы способны сказать вслух, да, сегодня мы понимаем, что какие-то вещи в нашем поведении были ошибочные, но все, что мы можем, это задним числом попросить прощения, но вернуть прошлое, изменить его мы не можем. Если мы об этом скажем детям, может быть, будет лучше. Теперь, как родители, мы должны уметь принять то, что у детей есть претензии. Это не значит, что мы плохие родители. Это значит, что наши отношения натолкнулись на грабли. То есть, что я имею в виду? Когда Я приведу пример, с которым я сталкивалась. Одна из моих клиенток, значит, ей было исключительно важно, чтобы дочь получила высшее образование. И на этой почве она конфликтировала с дочерью, заставляла ее, вмешивалась, не пускала ее куда-то пойти развлечься и так далее. В конце концов, девушка ушла в общежитие, это вызвало очень-очень тяжелый конфликт. Мать себя чувствовала обиженной, дочь с ней разговаривать не хотела, видеться не хотела. И мы встретились, то есть и мама, и дочка хотели это как-то обсудить. И поняли, что, во-первых, им действительно совершенно необходимо уменьшить контакты для пользы обеих сторон. С другой стороны, когда они, да, выходят на контакт, очень важно, чтобы контакт был не вокруг проблемы учебы, достижений и так далее, а чтобы они между собой разговаривали о вещах, о которых они могут разговаривать мирно. Установили, что мама не может вмешиваться в целый ряд вещей, дочка не может ей грубить и кричать на нее. Я встретилась потом с мамой через пару лет. Она мне сказала, что, конечно, правила, которые составляют в списке на бумаге, очень трудно добиться, чтобы они полностью выполнялись. Но отношения стали лучше, когда они установили для них некие рамки. Потому что очень часто обе стороны захлестывают эмоции, обид, переживаний, боли в сердце и так далее. И люди не способны на нормальный здоровый контакт и на нормальные отношения. А когда этим конфликтам дают немножко остыть, то как-то легче сговориться. Теперь родителям невероятно тяжело выдерживать период, когда дети отдаляются. И начинаются, да что мы не родители, мы для вас столько делали, почему вы не тут, почему вы не с нами, почему вы так мало звоните, так мало разговариваете. И когда дети говорят, для нашей взаимной пользы, то есть еще больше обиды, несогласия и недовольства. Но на самом деле, действительно, если отношения немного отдыхают, их легче потом возобновить по капельке, потихонечку. А когда пытаются не от силком, вот будет этот контакт, это очень разрушительно, что для детей, что для родителей, которым все время внушается, какие они были плохие, которых оскорбляют, от которых требуют компенсации и так далее. Кроме того, если мы считаем, что есть вещи, за которые задним числом не повредит попросить прощения, так всегда не поздно попросить прощения. И дети в этом отношении такие же люди, как другие. Но мы про это я говорю от родителей детей года двух и до родителей пенсионеров в здравом уме и трезвой памяти, но уже очень немолодых людей и родителей взрослых. Мы не имеем права допускать, чтобы дети нас оскорбляли и унижали. Теперь мы, конечно, мы как родители можем принять любое несогласие и любое действие, которое противоречит тому, что мы хотим, как наглость. И есть родители, которые так воспринимают. И тогда их отношения с детьми действительно ужасны. Но если мы для себя поймем, где права наших детей, а где эти права кончаются, и что мы не должны допускать, то наши взаимоотношения станут проще и легче. Потому что если мне звонят редко, это очень обидно, неприятно, мне вырастило детей, мне хочется почаще слышать голоса, видеться и так далее. Но если это происходит редко, из соображений, что каждый раз, когда мы видимся, мы конфликтуем, надо дать отношениям немножко поостынуть для того, чтобы мы могли спокойно разговаривать, то когда мы встречаемся, разговариваем, ведем разговоры о погоде, поэзии, что делают внуки, и не получаем, как с ними обращаться, все прекрасно. А вот если нам начинают хамить, то есть, как вы могли, почему вы это делали, и настоящие родители так себя не ведут, и это непростительно, и то, и все сказать не от своего имени. Послушай, по Аллахе я не могу позволить тебе со мной так разговаривать. Такой разговор, такое поведение является грехом. Я не могу приводить к состоянию, в котором ты грешишь. Поэтому разговор прекращается, пока ты будешь готов, готова разговаривать со мной так, как разговаривают с мамой или с отцом. И если это будет говориться спокойно, не угрожая наказаниями, не становясь на ту ступеньку, на которой стоит наш ребенок, то есть, скажем, он кричит и хамит, и мы в ответ ему: «А ты кто такой?» Или я это слышу время от времени, даже между взрослыми людьми обменяются пощечинами или еще чем похуже, то мы себя не уважаем, мы позволяем растаптывать уважение к нам. А Аллаха, повторяю, этого не допускает. Теперь, я это уже говорила на одном из предыдущих уроков, но я повторяю. Те, кто воспитывает детей, это родители. Поэтому, даже если мы чем-то недовольны в воспитании внуков, то мы не можем требовать от родителей воспитывать их по-другому. Но мы, дедушка и бабушка, можем воспользоваться нашими отношениями с внуками для того, чтобы косвенно повлиять на их отношения между собой. То есть, когда какие-то вещи делаются деньгами, слегка делаются так, что мы можем поблагодарить за это, что мы стараемся внукам сделать приятное, мы потихоньку выходим на лучшие отношения с собственными детьми. И иногда бывает, что какое-то время нужно общаться через внука. Теперь я знаю семьи, это ужасно больно, где дедушек и бабушек изолируют от внуков полностью. И иногда родители доказывают, что у дедушки и бабушки нехорошее религиозное /нерелигиозное влияние на внуков. Повторяю, давайте будем вмешиваться поменьше, а общаться побольше, потому что между дедушками и бабушками с одной стороны и внуками с другой стороны не накопилось столько враждебности и неприятия одной стороной и другой стороны. И там проще восстановить отношения, а через эти отношения уже часто можно выйти на отношения с собственными детьми. Я думаю, что главное для зрелых родителей – это сохранить уважение к себе. То есть мы все допускали ошибки. Иногда ошибки были очень серьезными. Вопрос, или это были ошибки, или преднамеренное дурное поведение, знаем только мы сами. Я это когда-то рассказывала по другому поводу перед Рош ха-Шана, чтобы поговорить о чуде. Но я вернусь к этой истории. У меня был сын, с которым я в детстве совершенно не справлялась. И, знаете, уже, слава богу, много больше 7 лет прошло, так я уже не несу уголовную ответственность за то, сколько он получал физически. То есть я могла тут отшлепать, там отшлепать. У меня 5 детей, я думаю, что я 4 вместе столько не наказывала, сколько им. В какой-то степени я ему очень благодарна, потому что я поняла, что я не справляюсь, и пошла учиться. И я думаю, что эта учеба, как себя вести с непростым ребенком, как строить с ним отношения, была для меня на личностном плане очень важной. Мы наладили отношения к его предподростковому возрасту. И по сегодняшний день мы очень близкие друзья. То, что потом я эту учебу продолжила дальше и стала заниматься семейными консультациями, это уже для меня лично вторая степень важности. Но мы когда-то разговаривали на эту тему, то есть о его детстве. И я сказала, что я по сегодняшний день мучаюсь дикими угрызениями совести, несмотря на то, что после того, как он был после бар-мицвы, я на месте просила прощения после вспышек и криков и побоев, но галахически это не имеет силы. После его бар-мицвы я опять попросила прощения, то есть несовершеннолетний не может простить, может. То есть я не имею в виду, что нельзя помириться с ребенком, и он скажет: мама, я больше не обижен, но вот то, о чем мы говорим, что нужно перед Йом-Кипуром попросить прощения, несовершеннолетний простить не может, нужно попросить у взрослых. Так после бар-мицвы я простил. Но я ему сказала, кто знает, какой вред я могла тебе этим нанести, не оставила ли это шрамы на душе, на мышлении и так далее. И по сегодняшний день я со слезами на глазах вспоминаю, как сын мне ответил. Он меня спросил, или я его наказывала физически из садизма. Я в ужас пришла и говорю, ты что, я просто не умела с тобой справляться. У меня не было понимания и навыка. Так он мне тогда сказал, неужели ты думаешь, что Всевышний может от тебя требовать вот тогда женщиной моложе 30, чтобы ты обладала разумом и навыками, на этот наш разговор был, когда мне было примерно 50-летней женщиной, которая училась, превратила это в профессию и так далее. Это несправедливо требовать это от тебя на высшем духовном уровне и от самой себя на человеческом уровне. Так вот, те родители, которые чувствуют вину, за которую они готовы измениться, это правильное действие. Всегда, если мы чувствуем, что мы в чем-то виноваты и готовы извиниться, это правильный поступок. Но если мы не были вот этими вот родителями, садистами, зверьми, которые нарочно или в силу, так сказать, каких-нибудь зависимостей издевались над детьми, то мы это делали по своим знаниям, по той системе, по которой нас самих воспитывали, по той программе, которую в нас заложили, а не потому, что мы по определению плохие. И если мы за то, что могли, попросили прощения и у детей, и у Всевышнего, то на этом наша вина закончена, и мы не обязаны ее искупать всю жизнь. И мы не должны позволять спекулировать этим, манипулировать этим и требовать от нас компенсации за то, что вот тогда мы чего-то не додали, не были достаточно добрыми, достаточно внимательными. Это выбор взрослых людей, так истолковывать наше поведение, а мы имеем право на самоуважение. И если у нас пытаются отнять уважение к себе, мы не обязаны это позволять. Наоборот, мы должны защищать собственное достоинство. Галаха от нас этого требует. Окей. Если я остановлюсь тут, если есть вопросы, пожалуйста.
Рабани Цепора, спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, пожалуйста, мы очень-очень ждем ваши личные вопросы, потому что с самого начала был вопрос женщины про отношения, которые не складываются со взрослым ребенком, Хавадинатович. Вот, то хотелось бы именно вот такие ситуации сейчас разобрать, и это поможет и вам, и всем нашим слушательницам, которые в подобной ситуации. Здесь есть вопрос, я его сокращу до такого, что стоит ли рассказывать детям о каких-то истории семейных, про каких-то членов семьи, которые, например, употребляли алкоголем, плохо относились к бабушке или так далее.
Я прочитала этот вопрос и хочу ответить так. Вопрос, какова цель? Если, скажем, есть претензии к бабушке у детей, что она там такая сякая, и я могу объяснить, что она себя так ведет, потому что она много перестрадала из-за того, что происходило в семье, из-за того, что к ней плохо относились. Тогда у этого есть положительный смысл, и стоит это сделать. Если же такого смысла нет, я не знаю, ли нужно, чтобы дети знали все детали истории семьи. Если мы хотим от чего-то предупредить, допустим, то есть, ты знаешь, вот меня пугает такое поведение, потому что мы видели что-то похожее у своих предков, тоже имеет смысл. Но просто так сидеть и говорить, ты знаешь, в твоей семье, в нашей семье были алкоголисты, насильники, грубые, зачем? Что даст такая история семьи нашему ребенку?
Спасибо. Уважаемая Рабанит Цепора, а если родители вообще никак не хотят не то что просить прощения, а вообще признавать тот факт, что они делали очень больно? Любая попытка разговаривать приводит к агрессии и отказу идти на диалог.
Две вещи отвечу. Первое. Если мне очень болит в душе, есть психологические способы, как залечить свою душевную рану, если у меня нет возможности получить вот эту просьбу о прощении, признание поведения и так далее. И стоит обратиться с этим к психологу, к семейному консультанту и помочь себе. Но с родителями, если мы видим, что разговор приводит только к плохому, то какой смысл в таком разговоре?
Да, спасибо. Вот тут латинский буквы мне очень тяжело сейчас прямо
Я
сходу.
попробую. У
Да.
знакомой взрослая дочь не хочет иметь детей. Говорит, что плохая генетика. Как можно или можно ли повлиять? Спасибо. Я советую, если речь идет действительно о генетике, повидаться с врачом. Есть сегодня очень много врачей и специалистов, и разобраться, как можно помочь, потому что я хочу сказать, что я, например, в качестве женщины, которая готовит девушек к браку, как-то работала с парой, где у девушки наследственное заболевание одного сорта, у парня наследственное заболевание другого сорта. И я так немножко с ужасом смотрела на весь этот шедух. Пока мне мама невесты не сказала, что девушке врачом велено постоянно предохраняться, а когда решат, что хотят иметь детей, это будет делаться при помощи ЭКО, искусственным оплодотворением, когда выберут здоровые эмбрионы и так далее, что они смогут иметь здоровых детей с Божьей помощью. То есть, если речь идет о медицине, то наука очень продвинулась. Если нездоровая генетика имеется в виду что-то психологическое, я думаю, что стоит уговорить девушку пойти к психологу ради самой себя, потому что это влияет и на нее. А дальше будет видно с детьми.
Здесь есть очень важный вопрос, в рубрике «Вопросы и ответы». Внук называет своих родителей лузерами, потому что они, имея высшее образование, видимо, не могут дать ему тот уровень материальный, который он видит в школе у других учеников.
Я знаю очень многих таких детей. И считаю, что родители обязаны останавливать хамство. То есть, говорит, дорогой, когда ты вырастешь и сможешь зарабатывать столько, сколько ты хочешь, и у тебя все будет идти гладко, тогда ты нас получишь право критиковать. Пока что ты живешь на те деньги, которые мы тебе даем, больше-меньше. Поэтому соизволь быть вежливым. Сформулируем это так.
Спасибо большое. Здесь есть такой вопрос, он немножко, мне кажется, не по нашей теме, но тем не менее. Шалом, Рабанит Цепора, спасибо большое за урок и тему. Можно ли тезисно кратко обозначить правильный подход в отношениях, акцентах при взаимоотношениях со взрослыми семейными детьми? Первое с мужчинами, второе с женщинами.
Смотрите. Я не думаю, что я могу это тезисно высказать. Но я хочу сказать, я часто вижу, что мамы лучше общаются с сыновьями, а дочки с отцами. Потому что вторые, так сказать, родители одного пола пытаются исправить в детях того же пола, что они, свои ошибки. И я думаю, что самое главное в взаимных отношениях – это понять, что все мы люди, все мы человеки, все мы ошибались, то дети, что родители. И самое главное в отношениях – это взаимная снисходительность. И смотреть на то хорошее, что наши родители делали для нас. На то хорошее, что мы видим в своих детях. А не взаимно сосредоточиваться на недостатках с обеих сторон. И это правильно, что с мужчинами, что с женщинами.
Спасибо. Некоторые молодые люди даже не дают вам возможности ответить и грубо затыкают родителей. Что делать?
Прекратить самим разговор. Я не готова разговаривать в такой форме. Ты не имеешь права со мной так говорить в религиозной семье по галахе, в нерелигиозной семье, потому что мы сделали для тебя, что могли. Не ценишь, это твое дело, но мы не согласны принимать такое отношение. Точка.
Рабанит Цепора, можно я вот немножко здесь все уточню? Мы сейчас говорим о людях, которые уже в процессе этого. Им хамят, им у них очень тяжелые и неприятные отношения. Часто очень сильно ими манипулируют. Манипулируют в том, что если ты не так со мной, то я вообще отключаю телефоны и так далее. Доносят родителей в черный список, родители не могут дозвониться, себя чувствуют страшно одинокими и ужасно. В общем, вот они уже в этих отношениях. То есть сейчас вдруг сказать такую фразу, это, во-первых, не все могут, да, потому что они уже жертвы. А во-вторых, это, ну, какой-то скандал, и быть готов, наверное, к этому скандалу. И как вообще будут развиваться события вот дальше? После А есть Б.
Совершенно ясно, что если мы скажем нет, больше дальше так не будут, будут все санкции, которые вы перечислили. Тогда у меня возникает вопрос, и я думаю, что каждый человек себя его должен спросить, что я предпочитаю? Временный, а чаще всего это временный разрыв отношений и отдаление, или постоянное унижение, оскорбление и так далее, но есть контакт. Каждый выбирает то, что ему менее болезненно. Я не могу посоветовать, что выбрать, потому что для каждого... И тут нет два хороших выбора. Тут два плохих выбора. Но есть люди, для которых то, что их постоянно унижают, шпыняют, оскорбляют, они чувствуют, что им таким образом разрушают душу. А есть люди, для которых одиночество – это разрушение души. Я считаю, что каждый человек должен для себя продумать, какой ценой он готов платить.
Но одиночество здесь в обоих случаях, на самом деле.
Нет, есть дети, которые приходят, помогают иногда, общаются, но при этом оскорбляют, хамят, ставят свои условия и так далее. Так есть иллюзия контакта. В моих глазах лично это иллюзия. Но для кого-то это контакт, и люди себе говорят, по крайней мере, мы внукам видим, по крайней мере, мы не сами, есть какая-то помощь и так далее. Я не могу решить за человека, что ему хуже.
Если взрослая дочь говорит матери, что я тебя сдам в дом престарелых, ну, наступит такой момент, как вот маме, что она может еще сделать?
Простите. Мама может, пока она в здравом уме и трезвой памяти, еще проверить, какие у нее есть опции. И если у нее есть свои другие опции, то есть, допустим, позвать кого-то, не родственника, а жить с ней, да, передать опеку себя в критических случаях каким-то знакомым или друзьям, на которых она полагается, выбрать дом престарелых, потому что бывают такие, в которых человеку хорошо на старости лет. Иногда лучше, чем с детьми, которые и там есть сверстники, там есть компания на собственном уровне. То есть попробовать решить свою судьбу, а не чтобы кто-то за эту женщину ее решал.
А еще вот спасибо большое. А еще о претензиях. Вот когда претензии предъявляются такого рода, что ты той-то дочке все сделала и все помогла, и образование она получила благодаря тебе, а вот я такая несчастная из-за того, что ты все давала той, а теперь вот ты должна мне.
Послушайте, опять вопрос, или я внутри себя считаю, что эти претензии правильные. Иногда бывает, да, это правда. Родители по каким-то причинам, состоянию здоровья, чувство вины, ощущение, что там более кто-то способный. Куча причин действительно больше давали одному из детей. Если они это чувствуют неправильным и сегодня могут как-то компенсировать, это очень хорошо. Если же они знают, что они старались для обеих сторон сколько могли, то это выбор того сына или той дочери, которые хотят видеть себя несчастным, недополучившим и так далее. И мы не обязаны ловиться на эту удочку.
Да, здесь вот несколько вопросов, тогда по порядку. Если в детстве, а потом также если в детстве, а потом также близкие отношения с мамой не сложились, есть ли обязанность приглашать ее в гости или на праздники? Чувствую себя немного некомфортно, так как не хочу ее обидеть, но и общение получается натянутым. Спасибо за ответ.
Смотрите, я себя спрашиваю, почему мы считаем, что ничего в этих отношениях нельзя изменить? У любой мамы есть какие-то свои интересы, увлечения, какая-то своя жизнь. Если мы начнем контакт, не, знаете, я вернусь на несколько фраз раньше. С родителями мы все вечно в детстве, даже когда мы уже очень взрослые люди. То есть вот когда-то мама со мной себя вела обидно, неприятно, там кричала, сердилась. По сегодняшний день, когда я взрослая женщина, и я с ней встречаюсь, не я с ней встречаюсь, а та маленькая девочка, которая живет в моем сердце. А если я себе скажу, что я уже взрослая, и я могу маме сегодня уделить внимание в тех вещах, которые ей интересны и приятны, возможно, что весь ее визит к нам будет лучше и приятнее. Если же я наверняка знаю, что приглашение окончится взаимным конфликтом, то это то, что называют мицва бабы авера, мицва, которая приходит через грех. То есть, если мы позовем к себе родителей, чтобы с ними потом сидеть и ссориться, и пререкаться, и обижаться, то, может, действительно лучше не надо. Вместо этого перед праздником приехать, привезти подарок, привезти что-то вкусное, сваренное, и сказать, придумать любую сказочную причину, почему на этот праздник не получается пригласить.
Спасибо. Здесь вот был вопрос, я его как-то пропустила. Некоторые молодые люди даже не дают вам
Мой ответ.
возможности ответить и грубо затыкают рот, что делать.
Мы говорили об
А, да,
этом,
говорили.
что мы
Извините.
не позволяем себе затыкать рот. С нами так не разговаривают. И вы на это сказали, что не все умеют. Это чистая правда.
А, все, поняла.
Но никогда не поздно сказать себе, окей. Я человек, а не коврик, об меня ноги не вытирают.
Взрослый ребенок не хочет создавать свою семью.
Смотрите, когда пишут вместе взрослый ребенок, неудивительно, что он не хочет создавать свою семью. То есть, не обижайтесь, но если он продолжает быть ребенком, то он чувствует, что ему дома дают то, он ребенок, о нем заботятся, ему помогают и так далее. Создавать свою семью – это ответственность. если мы перестанем позволять ему быть ребенком, то, возможно, постепенно семья создастся.
Абоница Пора здесь есть очень-очень тяжелый, но при этом я очень благодарна слушательнице за этот вопрос, что она его подняла. Что делать, когда мне, как мне себя вести с сыном 25 лет? Иногда он приходит ко мне, и у него истерика. Я не хочу жить. Я путаюсь, я начинаю его жалеть и сюсюкать, но чувствую, что это неправильная реакция.
Смотрите. Я не хочу жить, вопрос, или это манипуляция, или это душевное нездоровье. Если это душевное нездоровье, то человеку нужен психолог, потому что человек, который говорит, что я не хочу жить, психически он не в порядке, ему срочно нужна психологическая помощь. Жалеть и сюсюкать совершенно не поможет. То, что это пугает, я понимаю. Я скажу еще более жестокую фразу. Если человек действительно решил, что он не хочет жить, то практически нет возможности удержать человека от суицида. Но если это на таком этапе, что он готов принять помощь, то ее очень важно оказать, потому что обычно разговоры в истерике на тему «я не хочу жить» – это признак депрессии, а депрессия – это болезнь, которую надо лечить.
Как помочь взрослому сыну, дочке в депрессии?
Смотрите, я говорю про Израиль, я не знаю, что происходит в других странах. В Израиле человек, который... Можно госпитализировать человека силком по двум причинам. Что он представляет опасность для окружающей среды, что он представляет опасность для себя. Если человек говорит о суициде, то мы обращаемся к психиатру, спрашиваем, может ли он нам как-то помочь.
Это можно сделать вместе с человеком, то есть взять...
Если он согласен, это замечательно. Я говорю, когда он не согласен.
Спрашивает, может лучше отвести к раввину?
Простите. Но если раввин, он не профессиональный психолог, то в моих глазах это все равно, что посылать человека, у которого хромота, лечить зубы у стоматолога. Раввин может помочь человеку решать какие-то духовные проблемы. Депрессия – это заболевание. Раввин, он не врач.
Спасибо. Сейчас последний вопрос. Он такой очень практический, немножко не совсем по теме, но давайте мы на нем уже поставим точку сегодняшнего урока. Мы просили дочь выбрасывать мусор только 2 раза в неделю по работе, по дому. И каждый раз я должна напоминать ей выбросить. Но иногда она говорит, что мусорник старый, идет дождь и не будет выбрасывать мусор. И я твердо говорю, что его надо выкинуть, но не всегда это работает.
Ну, во-первых, я не знаю, сколько лет дочери. Во-вторых, я не знаю, каковы санкции, когда она не делает то, что она должна делать. Поэтому я не берусь отвечать на это, не зная подробностей. Но если это единственная вещь, которую надо делать по дому, два раза в неделю выбрасывать мусор, а ни за что больше она не отвечает, то я считаю, что мы должны проверить границы, почему ей можно жить. Тут пишут, что ей 23 года. Почему ей можно жить у нас дома, как в гостинице? Почему мы обязаны подавать VIP-сервис? И весьма возможно, что взрослую девушку надо поставить перед фактом, что мы не обслуживающий персонал.